Издательство АСТ представляет. Уильям Шекспир. «Двенадцатая ночь». Пьеса в пяти действиях. Читает Олег Беляков. Действие первое. Сцена первая. Комната во дворце герцога. Входят герцог, Курио и придворные. Вдали музыканты. Герцог. «Коль музыка, ты пища для любви, играйте громче, насыщайте душу, и пусть, насытившись желанье звуков, от полноты зачахнет и умрет». Еще раз тот напев. Он словно замер, он обольстил мой слух, как ветер юга, что, вея над фиалковой грядой, нам в душу веет сладким ароматом. «Довольно, перестаньте. Нет, уж он не нежит слух, как это было прежде. О, дух любви, как свеж ты, как ты жив, как океан ты принимаешь все, но что не попадет в твою пучину, каким бы ценным ни было оно, всю ценность безвозвратно потеряет. Любовь так преисполнена мечтаний, что истинна мечта — одна любовь». Курио. «Хотите ли натравлю, государь?» Герцог. «Кого травить мне?» Курио. «Лань?» Герцог. «Да, я охочусь за благороднейшей моей ланью. Когда я в первый раз Оливию увидел, мне показалось, будто самый воздух очищен от губительной заразы ее дыханием, и в то же мгновение оленем стал я, и, как злые псы, меня с тех пор преследуют желания». Входит Валентин. Герцог. «А, вот и ты!» «Ну, что она сказала?» Валентин. «Осмелюсь доложить, что я не видел самой графини. Девушка ее ходила к ней и, возвратясь, сказала, что даже небо прежде 7 лет в лицо ей не заглянет без покрова. Она монахиней под покрывалом решилась жить и келью свою, что Божий день горючими слезами, в круг окроплять. И это все за тем, чтоб брата мертвую любовь почтить и в памяти печальной сохранить ее надолго, живо и свежо». Герцог. «Она, в ком сердце создано так нежно, что может чтить столь свято память брата, о, как она полюбит, если рой живущих в ней желаний умертвит стрела золотая, если воцарится на двух возвышенных ее престолах, на этих милых нежных совершенствах, на сердце и уме один властитель». Вперед! В любви свободную обитель, сладка мечта любви в тени лесов, среди благоухающих цветов. Уходят. Сцена вторая. Берег моря. Входят Виола и капитан корабля. Виола. «Что это за земля, друзья мои?» Капитан. «Иллирия, прекрасная сеньора». Виола. «Но что же мне в Иллирии здесь делать? Мой брат в полях Элизиума бродит. Но, может быть, он жив, не утонул? Как думаете вы?» Капитан. «Ведь вы спаслись же?» Виола. «О, бедный брат! Но, может быть, и он не утонул, а спасся тоже?» Капитан. «Да. И чтобы вас возможностью утешить, я вот что расскажу. Когда корабль разбился о скалу, и вы, спасаясь, вот с ними плыли на ладью, я видел, как смелый брат ваш, бодро сохраняя среди опасностей присутствие ума, связал себя с огромнейшей мачтой. Его учили смелость и надежда, как на хребте дельфина Орион. Он твердо сохранял с волнами дружбу, пока я взором мог за ним следить». Виола, бросая кошелек. «Возьми за эту весть. С моим спасением в душе моей воскресла и надежда. Твои ж слова ее питают. Он, быть может, жив. Ты эту землю знаешь?» Капитан. «И очень хорошо. Недалеко отсюда я родился и воспитан». Виола. «А кто здесь правит?» Капитан. «Благородный и сердцем, и происхождением герцог». Виола. «А как зовут его?» Капитан. «Арсино, донна». Виола. «Арсино? Да, я помню, мой отец его не раз так называл. Тогда еще он холост был». «Капитан, да, и теперь? Или, по крайней мере, незадолго, не дальше, как за месяц, я оставил Иллирию. Тогда носился слух. Вы знаете, что мелкие не прочь болтать о том, что делают большие, что ищет он Оливии руки». Виола. «Но кто она?» Капитан. «Дочь графа и девица, исполненная всяких совершенств. Граф умер год тому назад, ее оставивший на попечение брата, который также кончил жизнь. Графиня ж, любя его горячей любовью, от общества мужского отреклась». Виола. «О, если б я ей служить могла, и звание мое перед людьми скрывать, пока мой план созреет». Капитан. «Это исполнить нелегко. Всем предложениям и даже герцогским она не внемлет». Виола. «Ты вежлив в обращении, капитан, и, несмотря на то, что очень часто природа под изящной оболочкой скрывает смерть, мне верится охотно, что благородная твоя осанка в гармонии с прекрасной душой. Прошу тебя, за исполнение просьбы я щедро награжу. Сокрой, кто я, и помоги мне отыскать одежду, приличную для плана моего. Я герцогу хочу служить. Прошу меня ему представить как кастрата. Твой труд не пропадет напрасно. Я умею петь, умею восхищать игрой на лютне и способна к службе. Все остальное время довершит. Лишь помолчи об умысле моем». Капитан. «Я буду нем. Вы будете кастратом, или слепота меня да поразит». Виола. «Прекрасно. Так веди же дальше». Уходят. Сцена третья. Комната в доме Оливии. Входят сэр Тоби Белч и Мария. Сэр Тоби. «Кой черт вздумалось моей племяннице так огорчаться смертью своего брата? Право же, заботы — враг жизни». Мария. «Право, сэр Тоби, вам бы следовало пораньше возвращаться домой. Барышня, племянница ваша, сильно возмущается вашими полуношными визитами». Сэр Тоби. «Так пусть возмущается себе, пока против самой не возмутились». Мария. «Однако порядочная жизнь вам бы больше пристала». Сэр Тоби. «Больше пристала? Да к чему мне рядиться? Я и так порядочно одет. Этот кафтан настолько хорош, что в нем можно пить, и сапоги тоже, или чтобы им подавиться собственными голенищами». Мария. «Бражничанье да гулянье доконают вас. Барышня еще вчера об этом говорила, да еще о каком-то дурачке, которого вы как-то вечерком приводили к ней свататься». Сэр Тоби. «О ком это? Об Эндрю Экчике?» Мария. «Да». Сэр Тоби. «Да он не хуже кого другого в Иллирии». Мария. «Какое кому до этого дело?» Сэр Тоби. «Да ведь он получает в год 3000 дукатов». Мария. «Все его дукаты станут ему разве на год? Он дурак и мод.